Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В предшествующей нашей беседе мы говорили о событиях русско-церковной жизни, происшедшие в конце 1927 года, когда действия заместителя патриаршего местоблюстителя, митрополита Сергия Строгородского, вызвали среди православных церковной иерархии настоящий раскол, на этот раз обусловленный не столько происками ГПУ, сколько несогласием ряда ведущих церковных иерархов с изменением политики митрополита Сергия Строгородского в отношении большевистского государства. События, происходившие в России, еще будут предметом нашего с вами разговора. Но сейчас следует вернуться почти на 7-8 лет назад и поговорить о событиях, которые привели к появлению Русской Православной Церкви за границей. События, которые развивались в течение всего периода гражданской войны и которые в конечном итоге обусловили появление в русской диаспоре, весьма многочисленной к началу 20-х годов, довольно значительной группы церковных иерархов. Но прежде чем мы будем говорить о непосредственном появлении русских церковных иерархов за границей, следует остановиться о предыстории этого очень важного и в то же время не имевшего прецедентов в русской церковной истории ранее события. В ходе гражданской войны территория России оказалась разделенной линиями фронтов, и значительная часть территорий, некогда входивших в каноническую территорию Российской Православной Церкви, оказалась отторгнутыми от Москвы, от своего канонического центра. Таким образом, уже в 18 году для ряда епархий возникла ситуация, когда они в силу определений Поместного собора 1917-18 годов должны были бы согласовывать те или иные свои решения со Святейшим Патриархом, со Священным Синодом, но такой возможности они не имели. Действительно, определения Поместного собора во многом связывали решение епархиальных архиереев с решением высшего церковного управления. И когда фронты гражданской войны разрушили связь многих епархий с Москвой, когда целые губернии, целые епархии Русской Православной Церкви оказались на территории только что образовавшихся, уже независимых от России государств, возник острый вопрос об управлении данных епархий епархиальными архиереями без согласования своих действий с каноническим центром. Подавляющее большинство русских православных архиереев той эпохи были воспитаны в условиях синодальной системы, когда очень многие решения согласовывались с синодом. В новой же ситуации перед ними встал вопрос по существу об управлении своими епархиями автокефально, в перспективе, что каноническая связь с Москвой может быть установлена лишь через некоторое, может быть, даже весьма продолжительное время. В результате уже в конце 18 года совершенно стихийно в епархиях, которые находились в отрыве от Москвы, стали возникать органы, взявшие на себя временно полномочия высшего церковного управления. Они получили соответствующее название временных высших церковных управлений и состояли, как правило, из архиереев, вот тех епархий, которые были отторгнуты от Москвы, и выборных представителей от духовенства и мирян данных епархий. Так, в ноябре 1918 года в Сибири возникает Сибирское временное высшее церковное управление, возглавлявшееся ныне прославленным священномучеником архиепископом омским Сильвестром Ольшевским. В мае 1919 года аналогичный орган возникает уже на юге. Он называется «Южное временное высшее церковное управление», и возглавляет его первоначально архиепископ Донской Митрофан Симашкевич, а с ноября 1919 года митрополит киевский Антоний Храповицкий. Естественно, что подобного рода органы, осуществлявшие свою деятельность на территориях, занятых белыми, чувствовали себя гораздо спокойней и стабильней, нежели высшее церковное управление в Москве. Естественно, что входившие в эти органы представители духовенства сообразовывались с той политической ситуацией, которая складывалась на территориях, освобожденной от большевиков. Однако главную свою задачу эти органы видели не в решении каких-то политических вопросов, а в налаживании церковной жизни в условиях, когда связь со святейшим патриархом Тихоном и со Священным Синодом была прервана. В ходе гражданской войны боевые действия приводили к тому, что белые постепенно оставляли территории, занятые ими в ходе гражданской войны, и члены временных высших церковных управлений, находившихся на территориях, занимавшихся белыми, нередко отступали вместе с отступающими частями белогвардейцев. Сразу хочу подчеркнуть, что по-разному вели себя различные церковные иерархи в этих условиях. Большая часть из них, уже очень хорошо знакомые с репрессивной политикой большевиков, прекрасно понимавшие, что их церковное служение, возглавление ими церковного служения своего епархиального духовенства на территориях, занятых белыми, будет основанием для репрессий в отношении их, отступала с белогвардейскими частями. В тех же случаях, когда епископы оставались на территории, занимавшимися красными, происходили страшные расправы над ними. Так архиепископ омский Сильвестр Альшевский после жутких истязаний, когда его заживо прибили гвоздями к полу, был убит красными. И поэтому ни для самих архиереев, оставлявших свои епархии в этих условиях, ни для святейшего патриарха Тихона и членов Синода, находившихся в Москве, не возникало вопроса относительно того, чтобы осуждать или оправдывать действия епископов, покидавших свои епархии в условиях гражданской войны. Впрочем, хочу отметить, что значительная часть рядового духовенства, хотя им тоже приходилось испытывать на себе репрессии большевиков, как правило, оставалась на территории и после ухода белых. Судьба их складывалась различно, но в конечном итоге подавляющее большинство этого духовенства уже к 30-м годам будет уничтожено. Отступление белых происходило на различных фронтах, но для нашего разговора особое значение имеют обстоятельства, имевшие место на Южном фронте. После того, как вооруженные силы Юга России были разгромлены под Новороссийском в марте 1920 года, остатки их, преобразованные уже в русскую армию под командованием генерала Врангеля, были эвакуированы в Крым. Именно в Крыму продолжило свою деятельность и Южное временное высшее церковное управление под руководством митрополита киевского Антония Храповицкого. Военное духовенство армии Врангеля возглавил епископ Севастопольский Вениамин Фетченков, сменивший на должности главы военного и морского духовенства протопресвитера Георгия Шавельского. С самого начала генерал Врангель отдавал себе отчет в том, что удержать Крым продолжительное время ему не удастся. И поэтому с первых месяцев возглавления им русской армии им стала осуществляться подготовка эвакуации не только воинских частей, но и всего гражданского населения Крыма и беженцев многочисленных, находившихся в Крыму, в случае вторжения в Крым большевиков. Генерал Врангель не хотел повторять страшную катастрофу Новороссийска, когда неподготовленная эвакуация привела к многочисленным жертвам со стороны как военных, так и гражданских беженцев, находившихся в вооруженных силах Юга России. Позиция духовенства, находившегося в Крыму, была вполне определенной, и большая часть духовенства тоже готовилась к возможной эвакуации из Крыма. Она и произошла в течение буквально 4-5 дней, когда трудами выдающихся русских адмиралов, адмирала Саблина и адмирала Кедрова, было вывезено вот за эти несколько дней около 145 тысяч военных и гражданских лиц с территории Крыма. Большая часть тех, кто оказался эвакуирован в это время, попали на территорию Турции. Генерал Врангель надеялся на продолжение борьбы с большевиками и всеми силами пытался сохранить армию как боевую единицу. Воинские части были расквартированы на различных территориях. На полуострове Галлиполи находилась большая часть пехотных войск. На острове Лемнос находились казачьи и кавалерийские части. Что же касается гражданских беженцев и части военных, то многие из них оказались предоставленными сами себе. Кто-то оказался в Константинополе, кто-то отправился дальше, но к концу 20-го, начало 21-го года на территории Турции скопилось довольно большое количество русских беженцев. В этих условиях, находившиеся на территории Турции, а значит и на территории Константинопольской патриархии, русские православные епископы встали перед необходимостью наладить церковную жизнь уже среди русских беженцев, находясь вне территории России. Следует подчеркнуть, что этот вопрос был очень труден с точки зрения чисто канонической. Ведь, оказавшись за пределами России, русские епископы, в основном члены Южного временно высшего церковного управления, оказались не в безвоздушном пространстве. Они находились на территории другой православной поместной церкви, Константинопольской патриархии. И поэтому все их действия на данной территории могли быть осуществлены лишь с благословения Константинопольской патриархии. Однако формально церковные каноны разрешают церковным иерархам, прилежащим к одной поместной церкви, обращаться к священноначалию другой поместной церкви лишь с благословения собственного священноначалия, то есть благословения патриарха Тихона. Связи с ним не было. И формальное соблюдение канонических норм обрекало бы русских епископов на бездействие. Но они не могли бездействовать. Достаточно сказать, что в эту группу епископов входили такие выдающиеся богословы и, прежде всего, архипастыри, как митрополит Антоний Храповицкий, архиепископ Анастасий Грибановский, архиепископ Феофан Быстров, епископ Вениамин Фетченков. Все они видели страшные трагедии, которые переживали многочисленные русские беженцы в условиях вот этой самой эвакуации, в условиях эмиграции, которая могла затянуться на годы. Семьи теряли своих близких, многие потеряли своих отцов, мужей, братьев. В тяжелых условиях эвакуации кто-то заболевал, умирал. При этом люди вступали в браки, рождались дети. Жизнь продолжала биться в русской диаспоре, находившейся теперь уже за пределами России, причем не только в Турции, но уже и в ряде других стран. Необходимо было русским православным христианам, а таковыми ощущали себя все больше и большая часть русских иммигрантов, организовать полнокровную, полноценную церковную жизнь, которая немыслима без того, чтобы ею управляла епископская иерархия. И вот в этих действительно экстремальных условиях, нарушая букву канонов, русские православные епископы в Константинополе решились обратиться к Константинопольскую патриархию. Идея этого обращения принадлежала епископу Севастопольскому Вениамину Фетченкову с тем, чтобы получить благословение на создание временного высшего церковного управления, но на этот раз уже не на территории России, а на территории другой православной поместной церкви. Такое разрешение и было дано 2 декабря 1920 года. В грамоте, полученной из Константинопольской патриархии, за номером 9044 говорилось о том, что деятельность русских епископов и русского духовенства на территории Константинопольской патриархии благословляется, но должна осуществляться под высочайшим амофором Вселенского патриарха, за которым остается и вся судебная власть. По существу, формально, русское высшее церковное управление за границей вошло в юрисдикцию Константинопольской патриархии. Но это давало возможность русской церковной иерархии начать свою деятельность за границей. Это было очень важно, потому что для многочисленных русских беженцев иметь возможность отпеть своих потерянных во время гражданской войны и эвакуации близких, расторгнуть браки с уже погибшими мужьями или женами, заключить браки в условиях за границей, окрестить детей в условиях беженства, было чрезвычайно важно. И постепенно стали появляться храмы. Сначала это были палатки, в которых располагались с трудом вывезенные из России иконы полковых церквей. Затем деятельность стала осуществляться в каких-то храмах, помещение которых предоставлялось временно теми православными церквями, которые, на территории которых находились русские беженцы. Начиналась церковная жизнь в изгнании. Так продолжалось несколько месяцев. Постепенно количество русских эмигрантов в Турции стало уменьшаться, и в Европе возникло сразу несколько центров русской эмиграции. В 21 году наиболее крупным центром русской эмиграции была Германия, в которой находились сотни тысяч русских беженцев, Франция и, прежде всего, Париж, только что образовавшаяся Чехословакия, ее столица Прага, и, наконец, Сербия, которая особенно тепло принимала русских беженцев. В православной Сербии в это время находился еще один член Южного временно высшего церковного управления, архиепископ Евлогий Георгиевский. В феврале-марте он вел переговоры с патриархом сербским Димитрием, всегда с благоговением относившийся к Русской Православной Церкви, закончившим некогда Санкт-Петербургскую Духовную Академию. И патриарх сербский Димитрий, вникнув в сложную ситуацию, в которой находилось русское церковное управление за границей в Константинополе, предложил русским епископам переехать в Сремские Карловцы, город Сербии, в котором находилась резиденция сербского патриарха, с тем, чтобы осуществлять свою деятельность именно из этого города. При этом, в отличие от Константинопольской патриархии, руководство Сербской Православной Церкви не обязывало русских епископов входить в каноническое подчинение сербскому патриарху и всячески поддерживало желание русских епископов осуществлять свою деятельность за границей формально, находясь под амофором патриарха Московского всея России Тихона. Такое братское приглашение не могло остаться без ответа, и уже в марте 1921 года русские епископы, находившиеся в составе Временного высшего церковного управления за границей, отправились из Константинополя в Сремские Карловцы. Наверное, их можно было бы уличить с формальной точки зрения в том, что, получив благословение от Константинопольского патриархата на начало своей деятельности в пределах его канонической территории, они, без благословения покинув его каноническую территорию, нарушили букву канонов. Но надо всегда подчеркивать тот факт, что для них их отрыв не только от родины, но и от своего священноначалия в Москве представлялся временным явлением. Они чрезвычайно дорожили возможностью сохранять формальную подчиненность именно московскому патриарху. И то, что сербский патриарх Димитрий предоставлял им возможность сохранять юрисдикцию Русской Православной Церкви на своей территории, было для них принципиально важным. Я не случайно столь подробно останавливаюсь на этих, может быть, кажущихся формальными деталях образования Русской Православной Церкви за границей, потому что еще в недавнем прошлом, в той полемике, которая велась особенно широко и ожесточенно на рубеже 80-х и 90-х годов, хотя и предшествовала полемика всех предыдущих десятилетий, вопрос о законности, о каноничности как высшей церковной власти в Московской Патриархии, так и высшей церковной власти в Русской Православной Церкви за границей был одним из наиболее дискуссионных. Мы уже говорили о тех проблемах, которые можно обозначить в развитии высшего церковного управления Русской Православной Церкви в России. Нужно отметить и те проблемы, которые существовали при формировании высшей церковной власти за границей. Действительно, деятельность зарубежных епископов выходила за традиционные рамки канонической деятельности православного епископата уже в годы Гражданской войны. Правда, в ноябре 1920 года, имея в виду тот факт, что в ряде епархий были образованы высшие церковные управления, Святой Патриарх Тихон, Священный Синод и Высший Церковный Совет издали постановление номер 362, в котором оговаривали возможность деятельности подобных временных высших церковных управлений. На это постановление и будут впоследствии многократно ссылаться представители Русской Православной Церкви за границей. Однако хотелось бы подчеркнуть, что данное постановление отнюдь не имело в виду ту ситуацию, которая возникла в русской эмиграции на рубеже 20-21 годов. О чем говорило постановление патриарха Тихона и Священного Синода от 20 ноября 2020 года? Я процитирую несколько его пунктов. В случае, если епархия вследствие передвижения фронта, изменения государственной границы и тому подобного окажется вне всякого общения с высшим церковным управлением или само высшее церковное управление во главе со святейшим патриархом почему-либо прекратит свою деятельность, епархиальный архиерей немедленно входит в сношение с архиереями соседних епархий на предмет организации высшей инстанции церковной власти для нескольких епархий, находящихся в одинаковых условиях. Обратите внимание, речь идет о ситуации, когда епархия окажется вне всякого общения с каноническим центром в Москве. То есть о том, что действительно имело место в годы Гражданской войны. Что же касается епархиальных архиереев, оказавшихся за пределами своих епархий, а именно в таком положении вполне оказались русские церковные иерархии, оказавшиеся за границей, то подобного рода ситуация определением не была предусмотрена. И с этой точки зрения нужно признать, что русские православные иерархи за границей действовали на свой страх и риск. Точно так же характерен еще один пункт данного определения. Все принятые на местах согласно настоящему указанию мероприятия впоследствии в случае восстановления центральной церковной власти должны быть представляемы на утверждение последней. Содержание этого пункта очевидно. Его, казалось бы, не отрицали и русские церковные иерархи за границей. Все их решения в конечном итоге